всего самого материального и низменного. Ведь и всегда в Библии говорится спуститься в Египет, да, подняться из Египта. То есть это говорит, как бы, что Египет именно образ нашего материального мира. И когда Моисей пришел, чтобы фараон отпустил Божий народ, до последнего фараон держал детей. То есть до предпоследней казни фараон готов был отпустить взрослых, идите, принесите жертву, но детей оставьте зачем. Да? То есть как бы это образ того, что этот мир до последнего будет держать наших детей. Почему? Потому что дети – это будущность, это преимущество поколений целых народов и наций. И что интересно, что Моисею как раз противостояли Иоанни и Иамри, то есть два таких волхва, которые использовали сверхъестественные такие проявления духовные, чтобы удержать Божий народ. И сейчас как бы против детей как раз действуют такие духовные силы, которые связаны, вот на все игры детские, вот Гарри Поттер, все связано с магией, заклинаниями, сверхъестественными какими-то действиями и так далее. То есть это то, с чем нам необходимо действительно бороться, против нас. Давайте в двух словах вспомним прошлый наш семинар, да, 5 видов взаимоотношений и 5 уровней открытости, чтобы перейти к следующей теме. Давайте по поводу 5 видов, да, с чего мы начнем, у нас подсказка у всех есть, коротко очень, да, давайте. Первый вид какой? Самый тоненький.
Это такой, привет, как дела?
Нет, это уровень открытости, это там клише, это чуть-чуть немножко не так. Мы говорим сейчас о видах взаимоотношений.
Поверхностные.
Деловые.
А, деловые.
Да, то есть когда нас интересуют, как бы сказать,
услуги.
Да. От человека мы что-то хотим получить. Да, сантехник там или там кассир, знакомый в банке, да, там, в налоговой, чтобы там быстро все дела были. Вот это эти взаимоотношения самые ненадежные и самые такие короткие. Средний безымянный палец. Официальные взаимоотношения, то есть когда взаимоотношения уже закрепляются определенными правами, нормами, законов.
Документами.
Да, да. Работодатель, наемник, трудовое соглашение, брак в глазах этого государства, да, брачный завет и так далее. А следующий вот средний, да, с чем мы особенно сталкиваемся, когда мы проповедуем Евангелие, самое сложное, с чем это тут?
Нет, общественные.
Общественные, да. Общественные взаимоотношения, которые определяются историей, представлением людей, образованием, то есть определенным средством ценностей. И когда мы несем Евангелие, то мы вступаем в конфликт с ценностями этого мира. Мы должны это понимать и, как бы сказать, когда мы доносим Евангелие. И следующий вот указательный палец мы говорим, да?
Это уже...
Уже говорили, ну, там указывают. Вот. Как тебя зовут? Это личностное.
Личностное.
Да, то есть когда нас интересует человек сам о себе как такой, уже не его социальное положение, потому что люди в этом миру, они хотят найти влиятельных себе друзей, да, то есть известных, вот, и поэтому где-то они там на вечеринке сфотографируют с кем-то артистом, и потом все, вот я там был, вот это мой друг, какой друг, даже не думаешь. А Иисус показал нам пример, что Иисус стал другом кого? Мытаря и грешника. Поэтому если вы хотите найти хороших друзей, найдите тех, которые не могут вам ничем взамен ответить, да, вот, то есть и пишу другу, когда Господь будет поднимать этих людей, они уверуют и так далее, действительно получите очень верных, может, и благодарных друзей. Это личный замок. И пятый, да, доверительные отношения, то есть открытые и так далее. Мы говорили о видах взаимоотношений. И как раз мы будем переходить, как познакомиться с человеком через общественный, через официальный, да, или понимая, насколько на его мышление оказывает общественное мнение, да, перевести на личное. И уже из позиции личных взаимоотношений начинают делиться Евангелием. Понятно, да? То есть мы встречаемся с сантехником, он все сделал, да, мы рассчитались. Есть время, давайте попьем чайку. Садитесь, пожалуйста, может я помолюсь?
Да, а если вечеров напьешь, раздвоим?
А? Нет, я скажу, не, мы прямо говорим, это наша квартира, это наш дом, без проблем. То есть, пожалуйста, выйдешь там за пробки, пожалуйста, не надо, да, все. Мы хозяин, можем четко и мягко обставить свои ценности.
Он на нашей территории.
Да, мы заявляем о наших
ценностях. К нему в гости прийти и сказать, не надо пить.
Может быть, у нас будет когда-то уже возможность, мы проведем небольшой семинар о примирении. То есть зачастую часто верующие неправильно понимают, ну, что такое быть примирителем. Да? Вот считают, что тебя бьют по одной щеке, подсев другую, а тебя ноги вытирают и так далее. Но это неправильный подход. Это решение конфликта, уклонизм называется. Я не хочу с человеком конфликтовать, я уклоняюсь. как человек остался со своим мнением, а я со своим. Я ухожу. Я обхожу острые грани. Проповедь Евангелия – это всегда конфликт. Что такое примирение? Как написано, Бог примирил с собой мир. Как? Примирение – это заявление позиции и желание сотрудничать. Четко. Бог сказал, я святой, ничто греховное не может войти в мое присутствие. Но я люблю человека, я показал путь, желание сотрудничать. Покайся, прими Иисуса Христа своим Господом и спаси. Поэтому вот это ответ на твой вопрос. То есть, когда люди приходят, мы мягко заявляем позицию. В нашем доме не пьют, не курят, матерно не выражаются, все. Но мы очень рады общаться с тобой. Да. Вот видишь, как все. То есть это не мы не рубаем, понимаешь, мы говорим, и еще человек вынужден будет, если он захочет с нами общаться, он будет слушать нас. Хорошо, мы поговорили о видах взаимоотношений. Теперь давайте о глубине открытости поговорим. То есть начиная, как мы можем, на каких уровнях общаться с людьми. На самый верхний, поверхностный уровень. Напоминаем, бац. Да, штамп, клише. Когда мы берем свою фразу и повторяем, как дела, слава Богу, да, все хорошо, да, все улыбается, а внутри такие проблемы. Иисус, когда он общался с людьми, он употреблял мудро, как строить взаимоотношения. Написано, что когда его окружали огромное количество зевак, да, написано, Иисус не открывал себя им. Почему? Потому что знал, что в их сердце. И зачастую Иисус просто отвечал на вопрос. Да? Следующий, уже более глубокий уровень, мы говорим, чем, да? Мы начинаем делиться нашими знаниями. Вот я прочитал, вот я знаю, вот этот автор, то сказал, вот это то сказал. Точно так же Иисус общался с фарисеями и книжниками. Они задают ему вопрос, а он говорит, а в законе вашем написано. И все. Все. Он глубже не шел с ним. Он понимал, что их сердца неправильны. Что они не хотят разобраться, они хотят уловить Иисуса. Ага. То есть их желание было подловить. У них настолько уже убеждение, ослеплен ум, что бесполезно. Третий уровень, да? Когда мы делимся нашим отношением по поводу этих знаний. Прав этот человек или не прав, как я понимаю этот момент. Вот на этом уровне Иисус начал уже говорить с большим кругом своих учеников. То есть у него было 120, там около 500, к которым, да, вот они приходили. Иисус общался с фарисеями и книжниками и с огромными массами, потом брал учеников и говорил, да, вот они так говорят, но это неправильно. А я вам говорю, поступайте вот так, вот так, вот так. То есть Иисус уже открывал себя именно ученикам. Свое отношение к фарисеям, книжникам, законникам и того, что происходило. И уже из большой вот этой группы учеников, да, 500-120, Иисус из кого? 12. И вот с 12 Иисус перешел вот эти первые три уровня, они самые безопасные. То есть общаясь так, вы не рискуете. Да. А уже Иисус взял 12, чтобы быть с ними, вот интересный вопрос, из них избрал 12, чтобы быть с ними, и что? И потом только посылать на проповедь. То есть посыл на проповеди может быть только тогда сильный, когда ты прежде с Иисусом. Не наоборот, да, мы идем, чтобы быть с Богом. Нет, мы вначале с Иисусом, и потом, имея его чувствование, да, о неспасенных, мы идем и проповедуем. С 12 Иисус уже, что начинал делиться, что с ним станет происходить. И то не с самого начала, да, а уже когда где-то половина своего служения, он уже брал их наедине, говорил, что ему предстоит в будущем и так далее открываться. И вот даже из этих 12 он брал троих, Трояна и Иакова, которые были на горе Преображения, там, да, которых он брал там Гефсиманский сад, и даже Иоанн, который был в груди, да, то есть, когда он уже хотел, чтобы вот в Гефсиманском саду они были на самом пике его эмоционального вот этого служения, да, вы не могли быть со мной, когда они уснули, да, вот Иисус был настолько открыт, что он хотел, чтобы вот его страдания видели его ученики, но не спали в этот момент. То есть мы видим, что даже Иисус показывает нам образец, как нам необходимо строить взаимоотношения. Я не могу быть абсолютно искренним, открытым перед сотнями людей, да, не мечите бесед перед свиньями. Потому что они могут развернуться, да, и растоптать все, или святыни псам. То есть мы должны понимать, как мы строим взаимоотношения, когда нам задают вопросы, а может быть, человек просто хочет нас уловить, вот, а абсолютно не хочет разобраться. Вот он еретик. Зачем я буду 2 месяца тратить с ними на споры, да, в гневе с этими свидетелями Иеговы и так далее, когда они уже все. Раз, два, три побесил, видишь все. Ну, молиться нам за этого человека, пока Господь не откроет, ты не перевидишь его никак. Поэтому Но в то же время Писание говорит, чтобы мы, подражая Христу, имели в теле, да, вот такие взаимоотношения с ограниченным количеством братьев и сестер, где мы могли бы делиться об очень серьезных вещах. Почему мы об этом говорим? Что, потому что именно вот на этих двух уровнях общения, самых опасных, открывается возможность очень сильно служить друг другу в духовных дарах, сверхъестественно. Слово мудрости, слово знания. И Писание говорит, да, признавайтесь друг другом, перед другом в проступках ваших. Много может усилить нам молитва правила. Поэтому если у вас есть определенные проблемы, которые по кругу, вот, может, вам действительно надо молиться и с кем-то вот так вот взять партнерство духовное, молиться, исповедаться, искать путь сверхъестественного откровения, чтобы Бог показал, в чем проблема здесь. Давайте мы рассмотрим следующую проблему значение имени человека. Да? Смотрите, в библейские времена имя являло нечто больше, чем просто личное название человека. То есть наделить человека или предмет имени мог только тот, кто имел определенные полномочия в отношении нарекания. Да? То есть именно Бог, когда Он все производил, Он всему творению начал давать что? Имя. И первому человеку Он дал имя. И потом Он делегировал Адаму эту способность давать имена животному миру. Да? Вот. И еще очень важный момент, то есть мы должны понимать, что Библия – это духовная книга, и если в Библии о каком-то герое, герое или антигерое, да, употребляется имя, значит, это очень важно в духовном смысле, потому что жизнь этого человека имеет для нас духовный урок. Если человек был просто задействован в событиях, но не важен, да, там просто говорится «человек», «жена», «некий муж» и так далее, да, допустим, «Патифар», «жена Патифари», «Патифариха». То есть, а про нее не говорится, как ее звали, да? Но по поводу Патифара есть имя. То есть, когда Иосиф попал, то есть, вот эти интересные моменты. То есть, поэтому мы читаем Библию, если действительно одно имя очень много раз употребляется, значит, Бог хочет особенно акцентировать внимание на жизнь этого человека. Что-то там у него очень сильно произошло, что может быть очень важно. Или положительное имя, или отрицательное, которое нам надо изучить из своей жизни. Имена часто напоминали о каком-либо обстоятельстве, происшедшем во время или после рождения ребенка, а также вообще какие-нибудь события в жизни семьи. Иногда имена выражали характер или особенности человека. Да? Помните, когда ибо в одни его земля была разделена водой. То есть есть такое представление даже сейчас у креационистов, что был один мега-материк даже после потопа. Да? Когда вот Ной сошел, они стали размножаться после Вавилонского столпотворения, они рассеялись. И в этот момент что-то произошло. Либо метеорит упал, либо что, но материки расступились. И вот в память об этом событии, да, как я вот точно не помню, имя Мафусаура или как, назвали Мафусал, почему? Ибо в дни его земля была разделена водой. То есть иногда вот называли именем, потому что происходило то сверхъестественное. Либо это в плане земли, либо в плане народа, либо так далее. Вот очень интересно, допустим, характер, да, вот, то есть когда вот увидели уже, человек только родился, уже как бы сказать, пророчество могли увидеть и уже предсказать, какой будет характер этого человека и как он себя будет вести. Очень интересно Моисей, да, то есть это по-египетски. То есть мо, вода и уши, спасенные, взятые из воды. То есть Моисея, служанки, дочери фараона, взяли из воды, и потом Моисей проводит по дну Черного моря. Поэтому на какой-то такой образ крестились к Моисею, когда он проводил их через по дну. Изменение имени совершалось для демонстрации власти. Вот интересный момент. То есть а вот человека назвали, как-то он живет, а раз в какой-то момент жизнь очень сильно меняется. И в этот момент могли поменять его имя. Да? Власть кем-либо над переименованным. Когда переименование исходило от Бога, оно служило выражением особого обетования или особого отношения к Богу. Мы читаем Яков, да? А мальчик занимаем место хитрости. Теперь Израиль, да? Князь Божий. То есть после того, как он боролся с ангелом, да, вот что-то изменилось в духовном мире, и Бог говорит пророчески ему как бы новое духовное имя дает. То же самое мы видим, когда Симон приходит к Иисусу, да, Симон колеблемый, взвешиватель, оценщик, то есть который постоянно в сомнениях, а так ли это или не так, да, я первый пойду, наставник, никогда от тебя не отрекусь. То есть вот мы видим этот импульсивный такой, сильный характер такой, как-то взрывной такой, недооценивает ни свои возможности, ни связь с Богом, да, пытается, и потом говорит, ну, ты знаешь, что ты будешь Петром, камнем гальком. Когда-то, в определенный момент, да, характер твой поменяется под воздействием Святого Духа и того, что там. Имя имеет смысл и отражает характер. Название человека, да, Адам, А Алиф – это всегда имя Бога, да, есть первый и последний. Всегда, когда Бог входит в жизнь человека, изменяя его имя, Авраам, да, как там, отец. Потом, когда завет Авраам, то есть добавляется в середину буква А – Алиф, будешь теперь отцом множества. Видите, то есть, как бы...